Часть третья. Частное лицо. Глава 26. Пассажир литерного поезда. У асфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было всего 6 вагонов. Багажный, где против обыкновения помещался не багаж, а хранились на льду запасы пищи. Вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, и правительственный салон. Остальные 3 вагона были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами, надлежало разместиться делегации рабочих ударников, а также иностранным и советским корреспондентам. Поезд готовился выйти на смычку рельсов в Восточной магистрали. Путешествие предстояло длительное. Ударники впихивали в вагонный тамбур дорожные корзины с болтающимися на железном пруте черными замочками. Советская пресса металась по перрону, размахивая лакированными фанерными саквояжами. Иностранцы следили за носильщиками, переносившими их толстые кожаные чемоданы, кофры и картонки с цветными наклейками туристских бюро и пароходных компаний. Пассажиры успели запастись книжкой «Восточная магистраль», на обложке которой был изображен верблюд, нюхающий рельсы. Книжка продавалась тут же, с багажной тележки. Автор книги, журналист Паламидов, уже несколько раз проходил мимо тележки, ревниво поглядывая на покупателей. Он считался знатоком магистрали и ехал туда в 3-й раз. Приближалось время отъезда. Но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного пассажирского поезда. Не было на перроне старух. Никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил последний взгляд на своего дедушку. Разумеется, не было и дедушки, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед железнодорожными сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих ударников доставили на вокзал профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопрос о прощальных поцелуях. Московских корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделываться рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты в количестве 30 человек ехали на открытие магистрали в полном составе с женами и граммофонами, так что провожать их было некому. Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за блокноты и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях, светилась лысина. «Противно на вас смотреть!» — кричал он провожающим. «Разве вы можете понять, что такое восточная магистраль?» Если бы руки горячего Лавуазьяна не были заняты большой пишущей машинкой в клеенчатом кучерском чехле, то он, может быть, даже и побил бы кого-нибудь из друзей, так он был страстен и предан делу газетной информации. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем было. Прибывший на вокзал раньше всех сотрудник профсоюзного органа Ухудшанский нетерпеливо расхаживал вдоль поезда. Он нес с собой «Туркестанский край», полное географическое описание нашего Отечества, настольная и дорожная книга для русских людей, сочинение Семенова-Тяньшанского, изданное в 1903 году. Он останавливался около групп отъезжающих и провожающих и с некоторой сатирической нотой в голосе говорил: «Уезжаете? Ну-ну!» или «Остаетесь? Ну-ну!» Таким манером он прошел к голове поезда, долго откинув голову назад, смотрел на паровоз и, наконец, сказал машинисту: «Работайте! Ну-ну!» Затем журналист Ухудшанский ушел в купе, развернул последний номер своего профоргана и отдался чтению собственной статьи под названием «Улучшить работу лавочных комиссий» с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно». Статья заключала в себе отчет о каком-то заседании, и отношение автора к описываемому событию можно было бы определить одной фразой «Заседаете? Ну-ну!» Ухудшанский читал до самого отъезда. Один из провожающих, человек с розовым плюшевым носом и бархатными височками, произнес пророчество, страшно всех напугавшее. «Знаю я такие поездки», — заявил он, — «сам ездил. Ваше будущее мне известно. Здесь вас человек 100. Ездить вы будете в общей сложности целый месяц. Двое из вас отстанут от поезда на маленькой глухой станции без денег и документов и догонят вас только через неделю, голодные и оборванные. У кого-нибудь обязательно украдут чемодан. Может быть, у Пиламидова или у Лавуазьяна или у Навродского. И потерпевший будет ныть всю дорогу и выпрашивать у соседей кисточку для бритья. Кисточку он будет возвращать невымытой, а тазик потеряет. Один путешественник, конечно, умрет, и друзья покойного, вместо того, чтобы ехать на смычку, вынуждены будут везти дорогой прах в Москву. Это очень скучно и противно — возить прах. Кроме того, в дороге начнется склока. Поверьте мне, кто-нибудь, хотя бы тот же Паламидов или Ухудшанский, совершит антиобщественный поступок, и вы будете долго и тоскливо его судить, а он будет с визгом и стонами отмежевываться. Все мне известно. Едете вы сейчас в шляпах и кепках, а назад вернетесь в тюбетейках. Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея, бархатную шапку, отороченную шакалом, и толстое ватное одеяло, сшитое в виде халата. И, конечно же, все вы по вечерам будете петь в вагоне «Стеньку Разина». Будете глупо реветь, и за борт ее бросает в надлежащую волну. Мало того, даже иностранцы будут петь «Вниз по матушке, по Волге», «Сюр нотр мэр, Вольга», «По нашей матери Волге». Лавуазьян разгневался и замахнулся на пророка, пишущей машинкой. «Вы нам завидуете», — сказал он. «Мы не будем петь». «Запоете, голубчик, это неизбежно. Уж мне все известно». «Не будем петь». «Будете». «Если вы честные люди, то немедленно напишите мне об этом открытку». В это время раздался сдержанный крик. С крыши багажного вагона упал фоторепортер Меньшов. Он взобрался туда для того, чтобы заснять момент отъезда. Несколько секунд Меньшов лежал на перроне, держа над головой аппарат. Потом он поднялся, озабоченно проверил затвор и снова полез на крышу. «Падаете?» — спросил Ухудшанский, высовываясь из окна с газетой. «Какое это падение?» — презрительно сказал фоторепортер. «Вот если бы вы видели, как я падал со спирального спуска в парке культуры и отдыха!» «Ну-ну», — заметил представитель профоргана и скрылся в окне.